Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Буча, Ирпень, Херсон, Мариуполь. Эти названия украинских городов сегодня звучат как каталог военных преступлений России. Они шокировали мир в 2022, да уже и в 2023 году. Между тем, эти преступления не уникальны. Они имеют давнюю историю. Война СССР в Афганистане, войны России в Чечне, войны в Южной Осетии, в Абхазии, военная операция России в Сирии были примерами массового убийства мирных граждан. Почему не были наказаны виновные? Каковы истоки насилия, творимого российской армией? В нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
История военных преступлений России началась задолго до вторжения в Украину. Сообщения о грабежах, случаях мародерства, насилии над мирным населением поступали и во время нахождения советских войск в Афганистане. По данным из разных источников, количество жертв среди гражданского населения составляло от нескольких сотен тысяч до 2 миллионов человек. Позже, в 1989 году, Верховный Совет СССР объявил об амнистии в отношении всех преступлений. Во время обеих чеченских войн фиксировались зачистки сел, грабежи и избиения. Силовики отнимали ценные вещи, расстреливали мирное население. Были случаи изнасилований и поджогов. ЕСПЧ признал, что российские власти не провели тщательного расследования и виновные не понесли наказания. В период войны в Грузии, по данным Amnesty International, Россия наносила авиаудары по позициям грузинской армии. Однако страдали города и села. Очевидцы сообщали об убийствах, угрозах и поджогах, которые проводили юго-осетинские вооруженные группировки. В 2021 году по войне в Сирии правозащитниками был представлен доклад «10 страшных лет», которые описывают массовые нарушения прав человека и военные преступления, среди которых применение химического оружия, кассетных бомб и блокады городов. При поддержке России правительство Асада неоднократно уходило от ответственности из-за наложения России вето в Совете Безопасности ООН. Почему во всех этих случаях виновные не были найдены и наказаны? И куда уходят корни жестокости российской армии?
И к нам присоединяются по Зуму наши сегодняшние гости. Это Елена Рачева, исследователь факультета социологии Оксфордского университета. Добрый день, Лена.
Здравствуйте.
И Александр Черкасов, бывший председатель Совета ликвидированного правозащитного центра «Мемориал». Добрый день, Саш.
Добрый день.
Как он сам себя отрекомендовал, из бывших. Хотя «Мемориал» продолжает существовать, и, собственно, это история не прекращающаяся, да, и не такие переделки он видал. Саша, к вам первый вопрос. Вот те преступления, которые сейчас у всех на слуху, которые расследуются в Гааге, которые, надеюсь, станут основой уголовного дела, международно-правового расследования, поговорим об этом ближе к концу нашей программы. Они уникальны? Или вы, как человек, изучавший вот эту вот историю, начиная с Афганистана и затем с Чечни, можете сказать, что это, в общем-то, достаточно такая установившаяся традиция насилия, применяемого советской и российской армией, и сейчас просто они были так уникально транслированы, потому что люди, сейчас произошла революция мобильного интернета, соцсетей, все снимают, все показывают. Вот первый вопрос, насколько уникальны те преступления, которые совершила Россия в Украине?
Про Афганистан я там не работал, но с начала 90-х годов я работаю на советских, еще и постсоветских конфликтах. И вот эта последовательность, этот ряд, Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, Сирия, Украина, здесь мы наблюдаем повторение воспроизводства одних и тех же преступлений, одного и того же образа действий. При этом сейчас немножечко искажена перспектива. Работая как раз над докладом о сопоставлении этих войн, я вспомнил то, что я раньше знал. Первая Чеченская война была более кровава, чем вторая. Вдвое больше человеческие потери. Всего Первую Чечню погибло там от 30 до 50 тысяч мирных. Это больше, чем сейчас оценки по Украине. В Грозном от 25 до 30 тысяч человек. Это больше, чем сейчас оценки по Мариуполю. Просто тогда не было так сфокусировано внимание, и это прошло мимо. Почему? Отдельный вопрос. Но зачистка Самашек, кровавая карательная операция, зачистка новых холдов в 2000 году в Грозном – это преддверие того, что мы видели в каком-то виде, ну и в Буче в частности. Расстрельные ямы в самых разных местах. Это еще нам предстоит узнать, потому что далеко не везде на оккупированных территориях работали журналисты и правозащитники. А везде, где была комендатура, была своя тюрьма и своя расстрельная яма. И это воспроизводство, ну, по крайней мере, Второй Чечни, Первой Чечни. Почему это происходит? Кратко могу сказать. Цепь преступлений, цепь войн, цепь безнаказанности, обеспечивающая воспроизводство этих преступлений. Вы правильно назвали Афганистан, потому что офицерский корпус всех постсоветских армий из тех, кто прошел Афган. И бить градом по Грозному, по Цхинвале, по Донецку – это все с Афганистана. Другое дело, в каких армиях эти традиции воспроизводились, становились системой. Где учились, а где вот подобного рода массированное неизбирательное применение силы осталось господствующей и поощряемой практикой.
Это в какой-то момент началось в России, да, начиная с Афганской войны? Или, может быть, это даже и продолжение того, что было во Второй мировой войне, да? Или там совершенно другие критерии оценки, и мы только, так сказать, фрагментарно знаем о тех преступлениях, которые творились в советской армии во Второй мировой войне,
о чем-то. Даже до Второй мировой войны первое применение кластерных кассетных бомб – это 30 ноября 1939 года в Хельсинки, то, после чего Советский Союз был исключен из Лиги наций. Собственные фотографии из Хельсинки после тех бомбежек вполне соответствуют современным фотографиям из Днепра. Кроме того, да, действительно, советская армия готовилась к тотальной войне и вела тотальную войну в Отечественную, во Вторую мировую. Штурмы городов при наступлении – это уничтожение городов, по сути дела. Сталинград – бои в Сталинграде, откуда не было эвакуировано гражданское население, кстати. Но бои в Будапеште и в Берлине были такими же. Потом, после войны, мы опять готовились к тотальной войне. К тотальной войне с Западом, с НАТО, к наступлению, с использованием ядерного оружия, с использованием оружия большой мощности и неизбирательного действия. Именно к этому готовились вплоть до краха Советского Союза. При этом попытки какие-то реформы армии, где хотя бы увеличилась точность применения оружия, улучшалось управление войсками, они тонули. Это было не нужно. И первая война, в которой все-таки массово участвовала советская армия, в которой постсоветские уже офицеры получили свой боевой опыт, это, да, война афганская. Терминология «зачистка», она относительно новая терминология. Скажем, еще в 50-е годы это называлось «облавой». Да, с Афгана и технологии фильтрации, организации секретных тюрем и много чего еще.
Елена, вот на ваш взгляд, такая вот, собственно, традиция неизбирательного применения насилия в отношении мирного населения – это что-то заложенное в советской армии, затем в российской армии? Или мы можем сказать, что все крупные конфликты, скажем, там, американцы во Вьетнаме, так или иначе проявляли ту или иную степень неизбирательного насилия к мирным жителям?
Мне кажется, что это прежде всего вопрос контроля. Это вопрос, с одной стороны, человеческой природы, про которую я говорить не могу как не специалист, а с другой стороны, это вопрос того, насколько армия регулируется, насколько солдаты подчиняются приказу, насколько выполнение этих приказов проверяется и как, собственно, эти приказы выглядят. Я занималась, как исследователь, последствиями войн в Афганистане и в Чечне, и много интервьюировала людей, которые там участвовали. И, насколько я понимаю, там есть две проблемы. Первая – абсолютная дегуманизация противника. В Афганистане мы воевали не с людьми, а с какими-то дикими варварами, про которых нам было неинтересно думать и которых мы не воспринимали равными. А с другой стороны, это полная дегуманизация самих солдат. И когда я интервьюировала офицеров, какой-то, ну, не высшее командование, но людей, которые занимали какие-то большие позиции, они говорили о своих солдатах как о тех же варварах, с которыми надо как-то обращаться и дисциплинировать. И в этом смысле не было никакой ценности человеческой жизни ни солдат, ни противника. И это явно давало эффект в том смысле, что люди не имели никаких ограничений, никаких рамок по отношению ни к своим врагам, ни к своим равным, ни к своим солдатам. И если все позволено, если нет никаких приказов, ограничивающих их действия, то мы видим то, что мы видим. Сравнивая это с другими странами, сложно. Мне кажется, во Вьетнаме было, например, такой же хаос и отсутствие каких-то регулирований. Но при этом была большая кампания после Вьетнама, где это обсуждалось, где про военные преступления говорили. У нас же не было ничего подобного. И в этом смысле повторение подобных военных кампаний, как в Вьетнаме, может происходить бесконечно, пока это... компания не была проработана.
Афганистан. Вот, может быть, вы немножко больше по Афганистану можете сказать. Все-таки, слушайте, ведь как я ориентируюсь, что как минимум 1 миллион афганцев убито. Слышал цифры до 2 миллионов, но, так сказать, большинство литературы, я смотрю, до 1 миллиона говорят. Это вообще как-то где-то проблематизировано? Эта проблема обсуждалась, убийство мирных афганцев? Все знают об этих цинковых мальчиках, там 15 тысяч советских солдат убито против 1 миллиона афганцев. Этот миллион, он что, абсолютно безымянный остался в российской литературе, в западной литературе? Это как-то исследовано?
Честно говоря, я не встречала ничего. Есть ощущение, что все, кто пишет про Афганистан, пишут про причины войны, про то, была ли там роль американцев в том, что туда вошел Советский Союз или не была, что происходило в афганской политике, но нет абсолютно ничего, посвященное самому афганскому народу. И опять же, во время моих интервью я слышала о некоторой общей массе афганцев, но не о конкретных людях. Не было ощущения, что вот был такой-то человек, я его помню, у него есть такая-то судьба. Он нам помогал, например, он был нашим переводчиком, или, например, я убил кого-то. Нет вот этого ощущения, что мы воюем с живыми людьми. Мы воюем с некоторой массой, которая не распадается на личности. И поразительно, я объехала очень много музеев афганской войны по России, и во всех этих музеях примерно одинаковая экспозиция. Она посвящена оружию, сражениям, погибшим в конкретном регионе. А дальше там стоит бурка, женское одеяние, какие-нибудь два пейзажа афганской пустыни, и все. И вот это ощущение, что мы воюем с некоторыми экзотическими людьми, которые одеваются иначе и живут в странном пейзаже, а что они люди, как-то вот этого не было. И у меня ощущение, что нет никаких исследований вот этих погибших мирных афганцев.
Ну да, вот у меня такое ощущение, что здесь какая-то очень колониальная оптика. Нисколько, так сказать, я не хочу, ценная жизнь каждого человека цена, но вот то, что сейчас происходит с Украиной, это, по крайней мере, так сказать, Европа смотрит. Это происходит, в общем-то, в Европе, в Восточной Европе. А вот когда Россия бомбит Алеппо, да, там неизвестное совершенно количество жертв, и афганы, вы сейчас пока говорили, я посчитал, это на протяжении 10 лет Россия каждый день, Советский Союз каждый день убивал 300 мирных жителей. Каждый день на протяжении 10 лет, да, если нам прийти к цифре миллион. Вот. И это совершенно как-то не отрефлексировано. Ну, вот какие-то бородатые люди в пыли, в горах где-то там убиты. По-моему, здесь какая-то совершенно чудовищная такая колониальная оптика в абсолютном расчеловечивании вот этих людей.
Но еще не нужно забывать, что информационный фон был совершенно другим. Во-первых, про войну первые несколько лет вообще ничего не понимали. Была вот этот общий нарратив о том, что мы помогаем афганскому народу. Мы строим дороги, мы строим школы, мы привозим еду и так далее. И я не знаю, какая пропорция советского населения в это верила, но я думаю, что довольно значительная. По крайней мере, люди, которых я интервьюировала, говорили мне, что когда они уходили на эту войну в первые годы, они совершенно не понимали, что их там ждет, и они действительно думали, что они будут строить дороги в какой-то далекой экзотической стране, где еще, говорят, магнитофоны продают, и вообще можно дешево купить какие-то западные вещи. Потом, когда уже начали появляться первые тексты в газетах о том, что возвращаются дробы, о том, что такое-то количество денег, какое-то гигантское, тратится в месяц на войну в Афганистане, вот тогда уже, лет через 4-5 после начала войны, люди в Советском Союзе начали понимать, что там происходит. И отношение к солдатам, которые там воевали, тоже начинало меняться. Но на это ушло вот, действительно несколько лет. И за этими годами просто уже вот это ощущение противника замылилось и исчезло.
И последний вопрос по Афганистану. Вот те ветераны, с которыми вы говорили, афганцы так называемые, у них нет никакой травмы по отношению, так сказать, к тем убийствам мирных жителей, о которых вы говорите? Что это всегда был кто-то другой, кто убивал?
Это сложный вопрос. Я, к сожалению, не психолог, а социолог, и у меня нет достаточного инструментария, чтобы об этом думать. Но если я даже вспоминаю свои интервью, я понимаю, что люди, которые участвовали в войне удаленно, то есть условно были минометчиками или водителями, то есть они не видели противника напрямую, травмированы гораздо меньше, чем те, кто соприкасался напрямую с врагом. Например, я до сих пор помню рассказ прекрасного человека, который воевал в Афганистане и потом еще на пяти войнах, он стал таким солдатом удачи, который возвращался с одной войны на другую, видимо, отчасти из-за того, как велика была его травма. Он рассказывал мне, чего он, видимо, не рассказывал раньше никому, как в Афганистане он шел в каком-то ауле, в каком-то селе, в саманную хижину, и он был уверен, что там скрывается противник, и он бросил гранату, а потом зашел в эту хижину. И оказалось, что там находился не враг, а женщина с пятью детьми. И когда он зашел, ну, в общем, все они были, естественно, убиты, и он говорит, что до сих пор он помнит вот эту картину этой хижины, того, как он зашел туда. И во многом он выстраивал всю свою последующую жизнь, видимо, имея перед глазами вот эту сцену. Mm-hmm. И помнит он ее до сих пор. И в этом смысле, когда я читала новости из Бучи или из Арпения, я вспоминала этого человека, и я понимала, что вот это не проходит. Вот это даже дегуманизация противника не ведет к отсутствию травмы. И в этом смысле я не представляю, как люди, которые были в Бучи и совершили все то, что мы видели в медиа, как они будут с этим жить, потому что объем этой травмы будет еще больше, чем у моего информанта. При этом да. По вот этой близости культурной и человеческой к тем, кого эти люди убивали, она тоже будет сильнее.
Понятно.
Но вот да, дистанция по отношению к противнику, ощущение, что ты не видишь его лицо, помогает. Но тоже...
Она помогает, да. Саша, к вам хочу сейчас обратиться. А насколько документированы российские военные преступления в Сирии?
Значит, я вначале хотел бы сказать немножечко к предыдущему, да. О документировании и о жертвах. По афганской войне в середине 80-х организация American Helsinki Watch, которая теперь называется Human Rights Watch, выпустила неплохой доклад «Погибает целый народ». И, надо сказать, рубрикацию этого доклада мы воспроизвели, сами того не зная, «Мемориал» воспроизвел в книге про Первую Чеченскую войну. Потому что, ну, вот, естественно, так получается. И там, да, все о жертвах, все через опросы беженцев, прежде всего. Во-вторых, на самом деле параллелей-то много действий такого рода. Вьетнам, и в частности операция «Феникс», то есть уничтожение без суда по, что называется, данным оперативного учета под пулей вьетконговского. Примерно то же, что делали на Ханкале в Чечне. Но «Алжир. Спецслужбы 55-57» книга генерала Полио Сареса, который руководил аналогичными практиками со стороны французов в Алжире, она о том же. Поменяй даты, имена, топонимы, это будет про Чечню. Или операция «Кондор», тоже операция против возможного просоветского подполья или вообще базы поддержки левых во всей Латинской Америке, которую американцы проводили, тоже похоже и тоже страшно. Вопрос в том, что спустя десятилетия после тех преступлений, которые были отрефлексированы и осуждены, Россия в той же Чечне, во вторую Чечню, делала нечто на порядке худшее, чем американцы в Ираке или в Афганистане. Во всяком случае, свалок трупов рядом с тюрьмой Абу Грейб или Гуантанамо не было. Одно дело незаконное содержание и пытки, а другое дело, когда тысячи человек после пыток казнены и их тела где-то спрятаны. Так вот, по Второй Чеченской войне у нас неплохо документировано. Замечательный юрист Кирилл Каратеев так сформулировал, что, собственно, мы смогли сделать. Мы не дали превратить трагедию в статистику. Более того, даже при том, что тотальная безнаказанность преступлений была в России, ну, скажем, на 4 примерно тысячи насильственных исчезновений только 4 судебных решений. То есть, получается, безнаказанность 99,9%.
Да, это...
Но при этом есть несколько сот решений Страсбурга, которые нам дают возможность назвать эти преступления распространенной систематической практикой, которые дают нам возможность утверждать, что эти преступления есть преступления против человечности, не имеющие срока давности.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о военных преступлениях России в Украине. Насколько они уникальны? Насколько они сопоставимы с тем, что Советский Союз делал в Афганистане и Россия делала во время двух войн в Чечне? Можно ли это сравнивать с преступлениями американцев во Вьетнаме и французов в Алжире? О военных преступлениях России рассуждает Аркадий Бабченко, журналист.
Российских любителей устраивать геноцид, а везде, куда приходит Россия, она везде устраивает геноцид. Вообще везде. Вот просто везде. Что за воевание Грузии там в 1918, кажется, или в 20-х годах, да, там геноцид. Что Чечня геноцид, что Красная Поляна под Сочи, да, где просто вырезали все это черкесское племя, от которого названия не осталось. Вот жил там народ, пришел, по-моему, опять же, кто там пришел, не помню, тут же этот Ермолов. И Красная Поляна стала называться Красной Поляной, потому что ее просто залили кровью, а ни народа, ни языка, да ни даже названия, ни воспоминания об этом народе больше не осталось, потому что вырезали под корень, да? Что там, завоевание Праги, чего угодно, Казани, да чего угодно, да? Страна такая, народ такой. Что вы ждали от страны, которая идет завоевывать другую независимую соседнюю суверенную страну, от той страны, в которой там столетиями самым главным... Какими столетиями? Вот во времена уже моей юности, наверное, да, вспомните, 90-е, до начала 2000-х даже, да, каким самым главным развлечением было в любом, самое главное развлечение в любом провинциальном городе? Тяжмаш идет на Химаш, встречается посередине на вокзальной площади, а дальше скорые помощи развозят трупы или раненые тела с пробитыми арматурами башками и с заточками в животе. 3/4 страны живет по закону АУЕ, и у малолеток у всех сейчас АУЕ там татуировки у каждого на запястьях. Что от этой страны можно было ждать, когда она придет в соседнюю, да? Когда самое главное развлечение пойти в соседний район поубивать, а тут тебе дали танк, пушку и сказали, иди убивай хохлов. Да вы чё? Да это просто счастье. Все войны, которые ведет Россия, она всегда их ведет по одному и тому же лекалу. В Афганистане убили 1 000 000 человек. Ну, как минимум 1 000 000. От 1 000 000 до 2, да, посчитать невозможно. Потери России 15 тысяч и 2 миллиона афганцев. Почему? Да просто приезжали, сносили кишлак, да, а потом на остатки, на руины туда заходили. Что сейчас происходит с Солидаром? Что сейчас происходит с Бахмутом? Как они брали Изюм? Как они брали Бородянку? Все то же самое, да? То есть они приходят, просто убивают все направо-налево, все сносят направо-налево, а потом говорят, что типа мы заняли Солидар. Солидара больше нет. Ну, Солидара больше нету, блин. Макеевки больше нету. Волновахи больше нету, да? Точно так же, как и Грозный, они точно так же заняли. Грозный, я помню, и, извините меня, ну, Мариуполь, да, наверное, разве что похож на Грозный, да и то, наверное, не целиком. Потому что Грозный был снесен просто весь, да, потому что Украина-то все-таки, извините меня, есть своя армия, свои танки, свои самолеты, своя авиация, 40 миллионов человек, а у чеченцев были только автоматы Калашникова, и там Россия делала просто все, что хотела, да, и город она просто снесла с земли.
Это был Аркадий Бабченко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, это Елена Рачева и Александр Черкасов. Я хочу к Лене сейчас обратиться. Сама вот, понятна ли сама механика насилия? Это то, что творят, собственно, люди на земле, или есть приказ, так сказать, ну, условно говоря, патронов не жалеть, мирных зачищать? Или это вообще не обговаривается? Перед людьми ставятся задачи, они там заходят в аул, кишлак, в украинский город и делают, что считают необходимым, и командиры по этому поводу никаких вопросов не задают.
Я там не была, и мне сложно судить, но, исходя из своих интервью, я бы думала, что как раз последнее. Люди остаются в абсолютном вакууме, правовом, командном, и им на откуп дается делать все, что они хотят делать. В этом смысле и воровать, и мародерничать можно, и убивать можно. Просто если ты не видишь противники человека, и у тебя нет рядом командира, который будет давать тебе четкие приказы, то все, что угодно позволено. У меня был поразительный разговор с офицером, который воевал и в Первую, и во Вторую Чеченские войны, и он объяснял мне, насколько тяжелее было работать правильно называют, все эти люди использовали слово «работа», насколько тяжелее было работать в первую во вторую чеченскую. Потому что в первой воевали срочники, во второй — контрактники. И контрактники воевали за деньги, определенное количество часов, с определенным отпуском, и дальше они уходили, и ничего их невозможно было заставить сделать. А в первую чеченскую срочники, говорю, этот человек, воевали. Сначала у них не было никакой мотивации вообще, а потом они воевали за погибшего товарища. И после первого же убитого солдата он говорил: ну вот же, вот враг убил вашего товарища, ну как же так? И дальше эти люди, абсолютно ослепленные ненавистью и страхом, делали все, что им говорили, потому что у них появлялась мотивация. И исходя из этого, я могу сделать вывод, что если ты воюешь за погибшего товарища, если ты мстишь, если ты не веришь в некоторые абстрактные фашизм в Украине, а видишь конкретных погибших людей рядом с тобой, то дальше ты можешь идти на любые военные преступления, просто потому что ты ослеплен вот этим...
Ну да, за пацанов, как сейчас вот эта вот мотивация основная, за пацанов. Саша,
это легко появляется в любой военной компании сразу же.
Угу. Саша, вот есть понимание, кто основной массив людей, который творит вот эти все преступления? Расстреливает, стреляет прямой наводкой по подъездам жилых домов. Это любой, это как бы средний, совершенно усредненный военнослужащий, мобилизованный, контрактник? Или есть какие-то части, которые наиболее отличаются? Да, вот можно там поговорить, ну, вагнеровцы, например, да? Или какие-то особые части Росгвардии, ОМОН, который прислан по ротации?
Значит, давайте все-таки это нужно очень отдельно детально смотреть. Самарские защищали никакие не срочники в 95-м году. Это спецподразделение МВД и внутренних войск. Это не за того парня, а может быть и за того парня, но вполне профессиональные люди, которым было дано лессе-пассе. Когда мы видим, что, например, в 99-м году с востока в Чечне наступают в войсках генерала Трошева, и у них один образ действий, прежде всего переговорами. А с другой стороны, войска генерала Шаманова здесь прежде всего массированное неизбирательное насилие. Планирование операций так, что гражданское население не жалеет. Например, операция в селе Катаргюрт в начале февраля 2000 года, когда специально, это вот в Страсбурге был передан материал дела, специально в село, где жители, где беженцы, запустили боевиков, потом замкнули кольцо и начали все это перемалывать бомбами, ракетами, черти чем. И это спланированные образ действий, при котором защита гражданского населения вовсе не предусмотрена. А уж кто это осуществляет там внутри, срочники или контрактники, абсолютно не важно.
То есть это на уровне командования решается?
Это и командование, и, собственно, сами структуры, которые некоторые просто ведут преступные практики.
А нет ли такого, нет ли, вот я хотел уточнить, такого, что подразделения внутренних войск, ОМОНа, полиции, они как-то большей жестокостью отличаются? Вот, например, я не знаю, то, что меня потрясла история, когда буквально на второй день войны, это же не за пацанов, да, заходит, если я не ошибаюсь, новосибирский ОМОН, они садятся на блокпосты, на посты ГАИ у въезда, так сказать, у Гостомеля, да, около въезда в Киев, и они просто для развлечения начинают отстреливать все проезжающие машины. По-моему, там убивают 11, ранят 30 человек. Они просто, как в тире, стреляют в проезжающие мимо машины гражданских. Вот это что? Это внутренние, это именно ОМОНовская практика?
Здесь нельзя рассуждать категориями. Угу. Одно подразделение ОМОН действует одним образом, другое совершенно иным. Несколько солдат, действующие на одной улице, убивают практически всех, все вот такого рода жертвы в каком-то населенном пункте в Украине. Вопрос контроля внутри части. Но и внутри самой части могут быть разные подразделения. Но в целом мы видим, что дисциплина в пределах какой-то части, она, ну, дело рук командования этой части. Вот как воспитали, как управляют, так оно и получается. Но кроме вот этого диффузного насилия, ну вот въехала какая-то часть. Есть и откровенно преступные практики, которые ведутся не контрактниками, не срочниками. А вот есть такой Игорь Иванович Стрелков, известный всем, который с 99 по 2005 год как офицер ФСБ координировал похищение и исчезновение людей в Чечне. Вот персонально известно 10 человек, которых он исчез. Так, в принципе, на нем существенно больше. Он даже описал один день своей работы в рассказе, который разослал ближайшим друзьям, но потом этот рассказ удалось извлечь из его переписки, вот в «Новой газете» его публиковали. И это хладнокровная работа структур, ну вот как теперь, тоже чем теперь занимаются кадыровцы, которую нельзя списать на издержки, жестокость. И это преступная практика структур, которые, по сути дела, представляют из себя организованные преступные сообщества. Это координация действий ФСБ, ГРУ. В случае зачисток там ведь не хаос. Там есть группы, выделенные для задержания, группы для содержания задержанных, группы, которые пытают. И это, как говаривал герой Шекспира, в этом безумии есть система. И вот когда вот такая безумная система действует, а следствие ее покрывает, пресекая любые возможности расследования подобных преступлений, а даже когда поначалу удается что-то расследовать, то потом дело фабрикуется так, чтобы переложить ответственность на тех, кто уехал, из командировки его не найдешь, или на какого-нибудь офицера, который очень кстати скончался, и он ответственный за все. Это система, которая не сводится к подразделениям армии, ОМОНа или чего-то еще. Хотя да, конечно, настроение и образ действий какой-то ОМОНовской части, стоящей на посту, это важно. Но важнее установка сверху. Эти самые генералы, которые за свои преступления не наказаны. За те же самые преступления, о которых я говорил, Шаманова, вообще говоря, нужно было судить, и Страсбург об этом прямо говорил. Но Шаманов получил повышение, суда не было. И что главное, Страсбург тогда указал, нужно изменить уставы, наставления и систему подготовки в военных академиях с тем, чтобы исключить повторение этих преступлений. Ничего изменено не было. И в тех же военных академиях готовили и сирийских офицеров тоже. Поэтому Алеппо так похож на Грозный. Более того, люди, сами причастные к преступлениям, потом становились преподавателями и начальниками военных академий. Генерал Турченюк, у которого в 99-м году несколько человек в части было закопано в Чечне, за это никто не понес ответственности. В 14-м году он склонял к капитуляции украинский военно-морской флот, а потом кем он стал? Он в Академии Фрунзе заведовал структурой, которая готовила старших офицеров в области международного и гуманитарного права.
Ну да, это ирония хорошая. Ну да, или вспомнить того же Суровикина, генерал Армагеддон, который, так сказать, свои преступные практики переносит из Сирии в Украину, и, собственно, для этого и назначается для бомбардировки Украины. Да, Лена, вот вы в ваших интервью, в разговорах с ветеранами, кстати, это отдельная тема, мы о них еще поговорим, о ветеранах, вопрос ответственности, подготовки о работе с мирным населением, он вообще не поднимается, да? То есть это у людей некая такая табуированная зона.
Мне кажется, никто в эту сторону не думает. Никто не вспоминает мирное население или вспоминает в каком-то отрицательном контексте. Положительный контекст может звучать, как вот мы приходили в село, и нам сразу накрывали столы, и нас кормили. И, в общем, когда начинаешь расспрашивать человека, понимаешь, что просто они приходили, отнимали всю еду, которая есть в этом селе, съедали ее, и как-то говорили, это вот, смотрите, какие они были хорошие люди, сразу нас кормили. Хотя понятно, что когда к тебе приходит человек с автоматом, ты его волей-неволей накормишь. И вот это вот ощущение такой какой-то серой зоны, когда человек просто не думает в сторону того, что происходило с мирным населением, очень четко остается, да, до сих пор. И нет такого, чтобы кто-то заставлял потом ветеранов думать об этом, да? Нет какого-то публичного дискурса, который бы был этому посвящен, и нет никого, кто бы поднимал этот вопрос перед ними.
Вы знаете, раз мы уже вышли на эту тему, то я хочу, вот я знаю, вы этим занимались, вопрос ветеранов. Вот эти возвращающиеся ветераны, это же совершенно особая категория людей, особый контингент, который очень сильно рекрутирован властью, да? И, видимо, после Украины это будет в России продолжаться еще больше. Эти ветераны, что они из себя представляют?
Да, мне кажется, это поразительная история. Я писала об этом диссертацию, надеюсь, будет книга. Я пишу о том, как... В общем, в большинстве стран мира ветераны, возвращающиеся с большой военной кампании, особенно когда она проиграна и не овеяно славой, образовывали некоторые организации, входящие в конфликт с государством. Например, после возвращения ветеранов Вьетнамской войны они образовали такую новую ветвь Ку-клукс-клана, которая долго потом оперировала и была очень жестокой и крупной. А в России же получилось иначе, потому что был короткий период после афганской войны, когда появилась афганская мафия, и когда в условиях недостатка государственного управления афганские ветераны, привыкшие рутинно использовать насилие, снова взяли в руки оружие и устроили большие криминальные организации. Но потом очень быстро эти организации были взяты под контроль. Ветеранские организации, которые работали, лежали в основе этой афганской мафии, стали подчиняться государственным организациям, и произошла поразительная вещь. За короткий период времени то, что было независимыми организациями, возникшими по воле самих ветеранов, такие grassroots organizations, были взяты под контроль государством, стали получать большое финансирование, и произошла такая аннексия ветеранских организаций. И государство стало отвечает за повестку этих ветеранских организаций. Если изначально они создавались для того, чтобы помогать семьям погибших, ставить могилы, ухаживать за могилами на кладбищах, ставить памятники, находить какие-то пенсии, социальные льготы для инвалидов. И это было прописано в уставах этих ветеранских организаций. То потом, со временем, в начале 2010-х, даже уставы этих организаций изменились, и там оказалось прописано, что теперь ветеранские организации должны отвечать за патриотическое воспитание молодежи, за некоторую работу по увековечиванию памяти этих войн, а пункт про помощь самим ветеранам из устава ветеранских организаций пропал. Но зато появился интересно. Пункт о том, что если ты не занимаешься патриотическим воспитанием молодежи, ты можешь быть разжалован за ветеранов, и ты перестанешь быть членом организации. И в этом смысле организации превратились в такие места по вербовке людей, занимающихся
да. пропагандой. Удивительно, действительно, подумать, во что превратились ветераны, да, если брать ветеранов Второй мировой войны и все-таки людей, прошедших те конфликты, и их роль в советском обществе, и ветераны, во что превратилась фигура ветерана в нынешнем российском обществе. Фактически, это особая категория людей, которая занимается воспроизводством дискурса насилия и легитимизации этого насилия по поручению государства. Программа «Археология». Сегодня у нас непростой, тяжелый разговор о военных преступлениях. Иногда некоторые международные юристы называют это даже геноцидом, который российская армия творит в Украине. Каково происхождение этих преступлений? И как, в частности, можно произвести их историю, провести их историю от того, что российская армия творила в Чечне? Рассказывает писательница-документалистка Полина Жеребцова.
Любая война располагает к тому, что если в армии нет дисциплины, если нет цивилизованных методов общения с мирными жителями, то всегда возникают грабежи, убийства, мародерство и так далее. В Чечне мы имели возможность наблюдать это долгие годы. 10 лет с начала Чеченской войны я вела дневники. Из 9-летней девочки я выросла, и мне было 20 лет, уже почти исполнилось, когда я покинула родной город Грозный. Это было чудовищно. Грязная пропаганда, пропагандистов с двух сторон. Российская армия, бомбежки, голод, холод и нищета. Дело в том, что если мы говорим конкретно о Чечне, то за 3 года до начала войны уже исчезли пенсии, пособия и заработная плата. Поэтому люди голодали, выносили из дома последнее, занимались бартером. И, конечно, это была тяжелая жизнь, но когда к этому добавились бомбежки, ракетные удары и зачистки, когда военные российской армии хватали мирных жителей, в нашем районе расстреляли русского мирного жителя, чеченца и ингуша, чтобы был интернационал, так пошутили военные. Мирные жители очень пострадали, страшно пострадали. И, конечно, они подвергались и насилию, и убийством, и бессмысленным расстрелом в семье по соседству. Это была русская семья. Российские военные расстреляли русского мужчину, многодетного отца. Хотя дети и жена умоляли этого не делать. Расстреляли его только потому, что он не сбрил бороду. «Если у тебя есть борода, значит, ты боевик», – заявили ему российские военные. В том, что российская армия вторглась и в Чечню, и в Украину, и там были совершены преступления против людей, людей самых разных национальностей, в этом, конечно, очевидное сходство. Кстати, Чечню бомбили гораздо раньше официальной даты войны. И Москва отказывалась, говорила, что мы не знаем, чьи самолеты там бомбят.
Это была Полина Жеребцова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Но от себя скажу, что ее дневники, называются «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники. 1994-2004». На меня произвели неизгладимое впечатление, потому что, признаюсь, я прочел их поздно. Я читал их в этом году, в прошедшем году, 2022 году. И они накладывались на картину того, что происходило в Украине. И она описывает, что фактически 20 лет назад происходило буквально то же самое. Стрельба по подъездам, заваленные жители в отдельных подъездах, расстрелы и непрерывная десятилетняя практика насилия. Я был потрясен, конечно, этими перекличками и еще и тем, как, собственно, мы слабо отрефлексировали уроки Чечни, того чудовищного, той оргии насилия, которая творилась особенно в Первой Чеченской войне. Возвращаемся к нашим гостям. Саша, вот да, к вопросу о том, что вот рассказывает в своих книгах Полина Жеребцова. Что можно сказать, что чеченские уроки вообще никак не выучены российским обществом? Да, потрясающая фигура была, 4000 преступлений задокументировано, четверо наказанных, да?
Это только одна категория преступлений – насильственное исчезновение. То есть действия государственных эскадронов смерти. А другое – вот Полина Жеребцова у нас попала дважды в такие страшные места. Во-первых, 21 октября 1999 года она была на Грозненском рынке, когда по центру Грозного жахнули ракетами «Точка-У», и шрапнелина у нее в ноге так и осталась. Там погибли всего около 140 человек, около 400 были ранены. Точка, она точечное оружие только по названию, а так отклонение там сотни метров даже при нормальном наведении. Но это вот по городу, по неэвакуированному. Это первое. Второе, Полина рассказывает, как там они чудом выжили во время зачистки Старопромысловского района. Их там подвели к оврагу и столкнули, мол, бегите. А я знаю двух женщин, по крайней мере, которых расстреляли, но они выжили, но остальные в этих расстрелах не выжили. Хеди Махаури и Лена Гончарук. Ну вот по этим двум сюжетам мы добивались возбуждения уголовных дел. В Страсбурге выиграли. Но здесь, в России, расследования не было, хотя было понятно, какие части там стояли. Это безнаказанность, а с другой стороны, расписанная по дням хроника насилия. Мы даже сумели издать несколько томов этой хроники насилия. Книги назывались «Здесь живут люди», потому что на воротах так писали, чтобы гранат туда не кидали. Но теперь мы видим такие же надписи в Украине «Здесь живут люди».
Или «Дети», которые около Мариупольского драмтеатра было.
Да. А насчет персонализации ответственности и преемственности, вот история, которой мы занимались. В Сирии мы все-таки занимались, один доклад выпустили по Сирии. И одно очень важное дело, которое мы проводили через суды в России, уже когда нас ликвидировали. Ужасающая видеозапись 17-го года, когда люди, говорящие по-русски, не очень прячущие лица, человека забивают кувалдами, расчленяют, сжигают в Сирии.
Это, да, знаменитая вагнеровская казнь вот этого сирийца.
И это этим делом занимался мемориал. Этим делом занимался мемориал, пытаясь добиться наказания виновных в суде. Хотя бы возбуждение уголовного дела. Разумеется, мы это делали не одни. Мы работали по Сирии вместе и с сирийскими правозащитными организациями, с французскими правозащитными организациями, с «Новой газетой», которая очень много сделала для расследования, для выяснения личностей этих людей, с замечательными адвокатами, в том числе с Ильей Сергеевичем Новиковым. Да? Что удалось сделать? Удалось, получив все документы, доверенности, подать документы в Главное следственное управление для, с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело. И то, что там происходит, очевидное преступление. Главное следственное управление пыталось сделать вид, что его нет. Оно это делало очень долго. И потом мы обратились с жалобой на бездействие в Басманный суд. Басманный суд, а потом апелляционная инстанция, а потом кассационная инстанция подтвердили, что совершенно правильно это... Даже не отказ в возбуждении уголовного дела по результатам проверки, а отказ по проведению проверки. Нет, там ничего такого нет. Мы даже проверять не будем. И это кажется очень страшным. Это кажется немыслимым беззаконием. Но недавно вернувшись к материалам о Первой Чеченской войне, я вдруг напомнил себе, что точно так же отказы в проведение проверки, отказы в возбуждении уголовных дел были в Первую Чечню. Первая Чечня была более кровавой, более подлой и более беззаконной, чем вторая во многом. Вот у нас операция некоторая. И получается, что начало 90-х, вот как раз после Афгана, начало 90-х, наша история очень такого счастливого демократического времени, она чудовищна, гораздо более чудовищна, чем мы могли бы представить и в этом аспекте.
И чудовищно еще в этом в неосознании, да, то я себя вспоминаю, себя, так сказать, бывшего в России. Да, я понимал, что что-то страшное происходит, но осознание этого приходит только сейчас и благодаря Украине. Может быть, отматывая назад, еще и про Афганистан то же самое я могу сказать. Ну, окей, я совсем еще школьником был, все это, так сказать, доносится фрагментарно, но это чудовищно представить, да, вот это целые эпохи исторические, на которые... в которых происходит нормальная повседневная жизнь, но они стоят на чудовищном скрытом насилии, будь то в Афганистане, будь то в Первой Чеченской войне, а у всех свои воспоминания об этих периодах. Елена, Лена, вот как вы считаете, вообще есть возможность добиться справедливости, наказания, или просто мы будем это все каталогизировать, вы будете там диссертацию писать, Саша и Мемориал в дальнейшем книги будут издавать, я буду эфиры делать, и это все просто будет накапливаться в архиве, и можем ли мы добиться наказания виновных?
К сожалению, это не ко мне вопрос, но мне кажется, что это...
Ну, это некий философский вопрос, я здесь, да, я понимаю его, да. Риторическую, но вопрос, так сказать, некое кредо.
Из тех людей, с которыми я разговаривала, никто не осознает того, что они сделали. И у меня был большой проект до этого. Я разговаривала с людьми, которые работали в ГУЛАГе, которые были охранниками, начальниками тюрем, врачами и так далее. И там я видела то же самое. Люди прожили свою жизнь, дожили бы 70, 80, 90 лет, пережили крушение Советского Союза, начали жить в новом государстве, ничего не поняли, не сделали никаких выводов, не изменили какую-то собственную идентичность в соответствии с тем, как изменился мир вокруг них. Никакой урок не усвоен. Потому что если ты участвовал в чем-то подобном, если ты видел рутинно насилие вокруг себя, если ты его абсолютно легитимировал и нормализовал, ты не можешь выйти из этого насилия без какого-то краха собственной личности. И в этом смысле этого не сделали ни бывшие охранники ГУЛАГа, ни бывшие ветераны, не ветераны войн, а просто потому, что для них это бы означало какой-то полный пересмотр собственной идентичности и распад всего того, во что они верили. И в этом смысле они заинтересованы в том, чтобы никогда этой работы не делать. А заставит ли их государство проделать эту работу? Изменится ли публичный дискурс? И заставит ли их как-то пересмотреть собственную жизнь? Этого мы не знаем. Если это будет, если будет некоторое другое государство с другими ценностями, с большей ценностью человеческой личности, с большим некоторым нюрнбергским процессом и расследованием этих преступлений, тогда, возможно, это случится. Без него, без вот этого движения сверху ничего не изменится. У меня было ощущение, что многие ветераны войн собираются в ветеранские союзы, отчасти потому, что им еще сложно выстроить некоторую новую идентичность и больше сохранять ветеранскую. Им нужно постоянно подпитывать и поддерживать ее, и жить в ощущении, что они все сделали правильно, что их жизнь была осмысленна, насыщена и справедлива, и поэтому они объединяются с себе подобными. Я предполагаю, что, видимо, то же самое будет происходить с людьми, участвующими вот в этой войне. И ничего хорошего.
Ну да, здесь очень правильно вы говорите. Такой психологический механизм, и здесь я к Саше переброшу мяч, и Саша, буквально у нас последние минуты сейчас остается. Но вот мне кажется, что то же самое происходит сейчас с сознанием большинства россиян, которые фильтруют, отфильтровывают, выбрасывают вот эту информацию, потому что если как только ты пробьешь эту брешь, как только ты допустишь возможность таких преступлений, то разрушается весь твой внутренний мир. И поэтому люди абсолютно закрыты к такого рода информации. Как вот Лена говорит, ветераны, а сейчас даже просто простой, это как бы российский житель, потребитель информации, он не может допустить такого рода насилия и преступления своей страны, да, потому что, да, если Бога нет, то какой же после этого штабс-капитан? Если Россия творит такие преступления, то какой же я гражданин России?
Вы, господа, мыслите категориями. Люди, они очень отдельные существа. Мне в моей прошлой жизни, когда я был физиком еще, довелось работать с человеком, который в своей прошлой жизни был карателем в Светских войсках МГБ в Литве. И он при мне, когда мы пили чай, мы каждый день пили чай, он себя переворачивал, переоценивая, что же мы тогда делали. Этот человек переворачивал и судил себя еще до всякой гласности и перестройки. Люди, они на самом деле сложнее, чем вот так вот их всех сразу построить и в одну коробку положить. Но это вопрос десятилетий. Вопрос преодоления безнаказанности, вопрос суда, вопрос того, как это делать. Это в минуту не уложится. Это вопрос десятилетий в самых разных странах, будь то Франция или Аргентина.
Спасибо. У нас на связи были Александр Черкасов, бывший председатель Совета ликвидированного правозащитного центра «Мемориал», Елена Радчева, исследовательница факультета социологии Оксфордского университета, и я, Сергей Медведев. Ну, от себя хочу сказать в завершении, что действительно это не эксцессы. То, что происходило в Буче, то, что происходило в Мариуполе, во всех местах военных преступлений России, это система. И сейчас, чем дальше, тем больше мы это понимаем. Эта система, основанная на безнаказанности и на том, что преступления, неотвеченные безнаказанные преступления, творившиеся в прошлом, в геометрической прогрессии плодят преступления, творящиеся в настоящем и которые будут твориться в будущем, пока эта система не будет сломана. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
Радио «Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
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 Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.